Откуда мы можем знать о наших или о чужих мыслях? Вроде бы перед нами две совершенно разных ситуации. О своих мыслях, о своих представлениях я могу знать непосредственно, поскольку это ведь они принадлежат мне, я являюсь их собственником. В то время как чужие мысли, чужие представления, чужие образы даны мне опосредованно. Я не способен осознавать, что действительно переживает другой человек. И тем не менее, если мы вдумаемся, то окажется, что доступ к своим собственным мыслям, своим собственным представлениям не менее сложен, чем доступ к другому. А именно, мы находим ситуацию универсального опосредования. На первом шаге данный тезис выглядит достаточно провокативно. Однако проще всего объяснить это на примере. Давайте возьмем в качестве примера камеру, видео или фотокамеру. Посредством камеры мы можем снять все, что угодно, за исключением одного объекта. Этим объектом будет она сама. Камера снимает все вокруг. Да, конечно, мы можем зафиксировать камеру, мы можем снять камеру, например, через отражение в зеркале. Но ключевой момент заключается в том, что посредством этой камеры мы снимем не ее саму, мы снимем ее отражение. Точно так же это касается и наших мыслей. Наши мысли в тот момент, когда мы их осознаем, они оказываются в рефлексивной цепочке. Следовательно, они даны нам не непосредственно, а в тот момент, когда мы фиксируем их сознанием, мы фиксируем их уже на втором уровне. То есть мы фиксируем посредством одной мысли факт наличия у нас других мыслей. Отсюда получается, что весь способ осознания, весь способ понимания построен как рефлексивная цепочка. Подобно тому, как мы воспринимаем себя всегда через опосредование, точно так же и доступ к другому человеку дан нам через опосредование, через какие-то другие формы. Попросту говоря, если я желаю узнать, о чем думает другой человек, я могу спросить его об этом, но спрашивать не обязательно. Я могу опираться на его мимику, на его телесные жесты, на выражение его глаз и тому подобное. Я могу, например, прочитать текст, который он написал. Однако важно отметить, что каким бы способом я не осуществлял это понимание, это всегда будет понимание через некую посредствующую среду. Вот здесь мы приходим к ключевому тезису, развиваемому, например, в рамках современной семиотической программы. А именно, наше знание как о мире, так и о других людях, так и о самих себе, это всегда знание через посредника. Попросту говоря, если я являюсь объектом своего познания, если меня интересует я сам или другой, то, во-первых, я как объект познания и я как познающий, это две разных сущности. Попросту говоря, я познающий, это другой по отношению ко мне, о котором я думаю, кого я стремлюсь познать. И во-вторых, это знание оказывается знанием через опосредование, через некие следы, ну, например, через знаки, да, которыми мы пользуемся, через текст как знаковую систему. Следовательно, понимание – это всегда процесс истолкования. И в этом смысле, когда я познаю самого себя, то я истолковываю себя как некую внеположенную себе реальность. Это очень легко рассмотреть, опять же, на примере. Ведь когда мы начинаем анализировать себя, мы поступаем так же, как анализируем других людей. Мы оставляем письменные свидетельства, мы ведем дневник, мы подглядываем за собой, мы ловим себя на тех или иных мыслях, мы ловим себя на тех или иных настроениях, мы занимаемся слежкой за своим собственным сознанием, за своими идеями. И вот важно осознавать, что доступ нас к нам самим оказывается в философском плане не просто не менее сложным, чем доступ к другому, но в определенном плане способен оказываться и более затрудненным, поскольку мы сами для себя слепое пятно. Иначе говоря, если для нас привычен ход, что других людей мы понимаем через себя, то во многом закономерно сказать, что себя мы знаем тем лучше, чем в большей мере мы понимаем других людей. Понимание другого, коммуникация с другим – это способ вступить в коммуникацию с самим собой. Точно так же, как углубление коммуникации с собой дает нам возможность понимать чужой опыт, поскольку он мыслится как родственный нашему.